Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов четыре минуты, понедельник, ноябрь, день 19. Студия Алексея Гудошника, всем здравствуйте. Шесть баллов, пробки в Москве. Причем оценка совпадает, что у Яндекса, что у ЦОДД. Именно 6 баллов. Так что пишите о движении на плюс 7-925-48-48 и в Телеграм говорит МСК-бот. Но у меня депрессия из-за того, что нет снега, пишет Александр Первый. Александр, а вот вы уловили в каком-то смысле то, о чем я хотел сначала сказать. Темно, конечно, уже вечерами, темно совсем, и вот как-то на работу, наверное, вы идете, я уж не знаю, светло уже или не светло, ну и вечером с работы уже как-то совсем уже и темно, все, световой день сокращается и будет и дальше сокращаться, и это, конечно... Таковы особенности нашего места проживания, нашей страны. И так мы север, поэтому у нас вот примерно так. Ничего с этим поделать нельзя. Ну, ладно, ну что, как-то будем справляться, я так понимаю. Разжег камин, налил кефир, слушаю Гудошникова, пишет Спира. Ну вот Спира повезло, у него камин есть, только не угорите. Да-да, снег обещали до конца недели, пишет Владимир. Ну, я сегодня в окно, например, наблюдал снег. Это на севере Москвы был снег, да. Ну, такой он шел, он до земли просто не долетал. Он плавился в полете, превращался в воду. Ну, знаете, да, это из классики, из каста. Его бычки долетают до земли и взрываются, новички перед его искусством преклоняются. Вот то же самое, значит, не долетал снег, падал и не долетал. Так, колбасу давай, пишет 26-й. Мне сегодня уже говорили про эту колбасу, что какая-то тема есть супернародная про колбасу. Я сказал, это что, колбаса не колбаса? И мне сказали, да, и после этого я даже смотреть ее не стал. Ну, хотите, я прямо сейчас ее посмотрю? Ну, правда, если она вам так важна, колбаса... Все очень просто. Я даже смотреть просто не стал, потому что я в России резко... в России задумались резко поднять цены на колбасу. Вон оно что. На акциз на продукты переработки краба... Красного мяса, простите, красного мяса, не краба. Краба — это уцеповяза. Колбаса, сосиски и бекон может вырасти на 30%, составив более 160 рублей на 1 килограмм. Так, это все экспертный совет при правительстве России сделал, и был направлен это решение, документ в Минздрав. И пока вот думают, что с этим сделать. И если инициатива будет одобрена, средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за килограмм. А вырученные от поднятия акциза деньги, говорят, необходимо направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты. Так вот считают эксперты. И предполагается, что эта мера позволит приучить россиян к здоровому питанию и увеличить продолжительность жизни. Ну да, интересно. А я думал, в смысле, колбаса не колбаса. Но это, наверное, даже и не новость. Колбаса не колбаса, я имею в виду, когда начинают вдруг состав проверять, и там какие-то ДНК человека находят, и сразу же, что же это колбаса сделана из человека? Да нет, это просто ноготь кого-то. Отвалился. Может быть, знаешь, бывает сухая кожа на пятках ног, вот бывает, да? Ну, и вот шел такой вот рабочий, немножко у него вот кусочек пятки отвалился и куда-то туда в колбасу. Вот оно и ДНК человека. Сморкнулся нечаянно, понимаешь, ну, может быть такое. Варил эту колбасу как-то и кашлял туда нечаянно. И вот оно и ДНК человека-то и появляется, конечно. Конечно, конечно. Вот недавно была тоже... Страшная вещь, в халяльной колбасе нашли... Это правда, это новости, вы можете посмотреть, халяльная продукция, нашли ДНК свиньи. Серьезно, вот эта новость была, прям такая, она вызвала ажиотаж на Северном Кавказе. Можно понять, почему, потому что, ну, нельзя по религиозным соображениям есть свинью. Ну, вот ДНК там обнаружили. Я думаю, что это примерно с тем же связано. Ну, то есть, перерабатывали мясо, потом мыли, где перерабатывали другое мясо, не домыли, и, может быть, вот какие-то частички, там еще что-то. А может быть, кто-то вот подлянет просто. Вот, знаете, есть такое слово. Специально гады какие-то, сволочи, понимаешь, что? Людей, верующих, кормят тем, чем они не должны питаться. Такое тоже может быть. Но здесь вот цены на колбасу, да. Ну, давайте поговорим. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Владислав.
Да, Владислав.
Алексей.
Да.
США отмечали день ракетных войск и артиллерии.
США?
Под Сталинградом в 42-м году началось наступление. Вот главный вопрос. И это переломило ход войны. 42-й год.
Ясно. Сталинград. Ясно. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, мы знаем о Сталинградской битве, мы знаем также о Курской дуге, мы все это прекрасно знаем, и мы об этом говорим обычно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, добрый вечер.
Кирилл. Да, пожалуйста, Кирилл.
На самом деле там в колбасе и в сосисках не только ДНК человека, но и металлы иногда бывают.
Да все что угодно.
И не очень.
Камни.
Купила жена тут эту упаковку сосисок, вот, сделать. И тут кусок, ну, видимо, отвалился какой-то механизм, да, там, который вот замешивает там вот эти сосиски и так далее. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле, знаешь, обратились вот в эту компанию, кто производит эти сосиски. На следующий день прискакал главный директор по производству.
Mm-hmm.
Забрал все это дело на экспертизу, чтобы разобраться.
Конечно, у него ценный механизм вы нашли. Это, может быть, не каких-то денег стоит. Надо было забрать.
Нет, там где-то зубы.
Не, я понимаю. Мы сейчас просто немножко другое обсуждаем. Я вас понял, спасибо большое. Всякое бывает в колбасе. Мы к тому, что она подорожает, может. Предлагают. И деньги от подорожавшей колбасы направить на здоровое питание какое-то. На здоровые продукты питания. Вот, как-то так. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Алексей.
Да.
Ну, скажем так, поначалу, конечно, если бы эта колбаса была колбасой, пусть она дорожает сколько хочет, правильно? Если бы люди кормили его жизненным товаром, так скажем.
А она а что, если не колбаса?
Туда, ну, вы же понимаете, там, дай бог, 40% бы еще было бы, конечно.
40% чего?
Хотя бы мяса нормального, не генетического какого-то измененного, а вот, видно, понимаете, ну... Я просто езжу периодически к родне. Вот,
в Белоруссию?
В области. Нет,
в области.
И они... Белгородская, например.
Да, да.
Вот, там есть фермеры, которые делают... Потому что там уже, понимаете,
да,
тоже
да.
Животные напичканы, понятно, чем-то. Так.
А у фермеров нет?
Нет, тоже напичканы, но трава уже перерождается, каскадин нечем кормить. Тут нет лопухов примитивно там, да, вот еще что-то. Клевер уже не, даже не высаживают.
Ну, все уже, клевера даже нет, да.
Ну, конечно. Это в масштабах страны 15 миллионов в Москве живет. Чем кормить? А как сказал один технолог, это Москва все съест.
Да, да. До лопуха уже того нет, который был раньше. Спасибо вам большое. Значит, если бы колбаса была колбасой, пусть бы дорожала. Но она же и не колбаса. Но да, но мы это знали и раньше, что колбаса не колбаса. И вообще во всем мире колбаса не колбаса. Колбаса всегда, в ней в добавке не пойми чего, всегда, везде. Где бы вы ее ни покупали? Ну, наверное, есть что-нибудь очень дорогое. Какие-нибудь деликатесы специально делают для людей, у которых есть деньги. Но мы-то понимаем, что мы покупаем в основном не совсем колбасу, прямо мясную. Мы понимаем, что вареное мясо выглядит серым. Ну, вот вы сварите мясо, оно серое, правильно? А колбаса какого цвета? Ну, какого цвета колбаса? Сами себе ответьте. Ну, ладно, вы скажете, что она сыровяленая, ладно. Но хотя бы вот эта докторская... Она же не может быть такого розового цвета. Представляете, она вот, ну, вареная. Вареная колбаса, она не может быть розового цвета. Она должна быть коричневая. Это логично. Но чтобы вам было не так противно ее есть, ее делают какой-то такой вот розовенькой. Подкрашивают. Конечно, крахмал есть в колбасе, а куда без него? Да и мало ли чего там еще в колбасе есть в ее составе. Чтобы она не так быстро портилась и прочее. Я-то вообще давно пришел к концепции, что лучше купить кусок мяса, сварить его и нарезать. Вот вам и колбаса. Ну, просто ты берешь кусок мяса, варишь его и нарезаешь. Ну, если ты ленивый, ну, так ты просто вареный кусок мяса сразу купи и нарежь. Такое тоже можно. Можно даже еще хлеще. Можно купить нарезанное вареное мясо сразу. А вот эти все сосиски, колбасы, сардельки, все дрянь такая. Вообще все, что ты не можешь понять, вот ты структуры уже не понимаешь, ее потому что не существует, потому что там перемололи все. Ну, согласитесь, не угадаете вы там, что внутри. Но не угадаете. Может, крыска какая, может, еще что-нибудь. Может, нет никакой крыски, но побольше все-таки свиного сала, а не мяса. Ну, вы понимаете, там вот сало побольше. Шкура, может, свиная туда вот тоже бросается, как-то перемалывается это все. Ну, кто знает-то, как оно устроено? Никто не знает, никто не знает. Поэтому, когда вы едите колбасу, либо она вам нравится, именно такая, какая она есть, а она есть такая, что она дрянная, что она не натуральная. Ну, она натуральная, но из всякого субпродуктов практически, да? Ненужного всякого. То, что вообще вы бы выкинули, скорее всего. Либо она вам просто нравится, и все, и вы ее едите. Либо она вам не нравится, и вы едите что-то другое. Можно сказать, цельное мясо? Ну, короче говоря, просто берете... Короче говоря, берете просто мясо, и его спокойно варите и нарезаете. 7373948, телефон прямого эфира. Не знаю, почему прорвался этот человек сейчас вот из меня. Как вас зовут или здравствуйте?
Михаил меня зовут.
Да, Михаил. Да.
Дело в том, что вопрос не стоит сделать колбасу лучше, а вопрос стоит...
Что она будет дороже.
Сделать ее дороже, да.
Да.
И содрать, ведь деньги нужны. Куда деньги? На развитие. Какая у нас самая популярная фигура была как-то? Ведь Сталин же, да?
Как неожиданно, вот. Вы вообще с колбасы на Сталина куда-то.
Никто же не вспоминает о министре финансов Звереве, который с 1938 года был и проводил...
Вы сейчас куда идете? Подождите, остановитесь. Вы куда? Зачем вам это все?
Как я куда веду?
Не знаю.
Я туда и веду, когда обложили яблони, обложили гусей, обложили уток, обложили свиней, яйца, кур обложили. Да, все же обложено в крестьянстве было.
Так и что?
Так сейчас на все, сейчас и акцизы, на свежий воздух, на радио, наверное, сделают.
Так.
Ну, и... нужны деньги на что? Развитие. Сталин на индустриализацию собирал, эти на развитие.
Так, ну вы с колбасой-то как-то подытожьте, я все понимаю.
А колбасу я не советую вам есть докторскую. Там да, хорошо сало, сало ну, чистое.
Так пусть дорожает там, тогда.
Там шкура свиная идет одна.
Вот, давайте тогда и плевать, пускай она дорожает. Пускай, вот вы мне рассказали, я ее покупать не буду.
Ветчинку можно, ветчину там немного мяса кладут.
Ну, я видел, там кусочками оно вот иногда встречается.
Да. Но я не буду. Ребята работали на мясокомбинате. Я говорю, не вздумай докторскую колбасу.
А что? Говорят, а что брать-то? А что брать?
Они сказали, лучше ветчины, возьми немного, и то не так часто.
А если не ветчину, что вот самое лучшее?
Мясо.
Мясо. Вот куском мясо берем.
Совершенно.
Я тоже с вами согласен, потому что вы со мной согласны. И мы оба друг с другом согласны. Спасибо вам большое. Ну, здесь, конечно, говорят, что эти деньги, ну, вот эти вот повышенные акцизы, соберут деньги, и они пойдут на здоровое питание, то есть будут пониженные цены на другие продукты. Какие-то там бобовые, ореховые. Есть ореховые? Ореховские, знаю, есть. Ореховые вряд ли, да. Но на орехи, на бобы, на что-то такое. А я, знаете, вообще о другом думаю. Я думаю о том, как у нас люди питаются, в принципе. Я же вижу, что люди покупают обычно в магазине. Надо сказать, что вот в магазинах так устроено обычно, ну, в правильных магазинах. Ты заходишь, и первое, что на твоем пути есть, это фрукты и овощи. На самом деле так должно быть. Это логично. Фрукты и овощи. Это первое, что ты встречаешь по ходу магазина. Но, может быть, еще до этого бывает какая-то непонятная вообще продукция не нужна. А так, фрукты и овощи. И вот я вижу, как люди в основной своей массе, мимо фруктов и овощей просто проходят куда-то. Дальше прям. Если еще возьмут помидоров и огурцов, это хорошо. Перец вообще почти что-то как-то не берут. Визуально вот так просто смотришь, да? А фрукты вообще зачем их брать? Правильно, яблок себе, каких-то груши. Зачем это все нужно, эти апельсины? Просто мимо них прям шуруют. И там сразу пошло. Значит, колбаса, молоко. Ну, даже колбаса это дорого, да? Сосиски не самые лучшие. Молоко. Что там еще? Макароны к ним. Вот из таких вот, ну это же нельзя назвать овощами, да, ну тем не менее, давайте картошка, как клубни, да, ну ладно, картошка. Картошечку, сосиски, макароны, майонез, хлебушек и что еще? Что еще вспомнить? Я вроде бы все перечислил. Готовые салатики, сельдь под шубой и мимозочка. Селедочка под шубой и мимозочка. Главное, чтобы побольше майонезика тоже было. А сверху потом еще майонезиком это все. Реально, у нас люди проходят мимо полезных продуктов, мимо сразу. Правда, орехи стоят, как будто они золотые. Знаете, этот белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, в них скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Да? Вот это про орехи сегодня в России. Я не знаю, они везде в мире так стоят, я не помню, просто не смотрел. Но у нас прям заходишь в магазин, и ядра чистый изумруд, и орехи золотые. По цене, во всяком случае. Я вот предпочитаю тыквенные семечки. Но и тыквенные семечки золотые уже у нас, знаешь? Ты знаешь, что, вот, ну ты хоть головой покивай мне, скажи. Ты знаешь, что тыквенные семечки дорогие? Да, я вот люблю тыквенные семечки, мне нравится. Исключил 1.5 года назад мясную колбасную продукцию и не парюсь, говорит шеф-комендер. Из Китая орехи и сухофрукты, пишет СД. Я прохожу мимо, потому что в магазине нормальные фрукты и овощи не купишь, только на рынке, пишет Башар. Да, здесь я с вами соглашусь, кстати. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алло.
Здрасте.
Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
В 90-е годы водка и бензин стоили копейки. 5 литров бензина по цене булки хлеба шла. Да. А как я понимаю, это делали для отвлечения внимания народа, что их обворовывают в другой сфере. Теперь сами видите, как бензинчик с водочкой скакнули, пришла цена и колбасы.
Да. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Вы, как всегда, прекрасны в своем выступлении. Даже добавить-то и нечего. Казинаки, пишет Ларек Марек. Правильно, власти делают, незачем питаться вредным дешевыми продуктами. Надо есть только полезные и дорогие, говорит Скиф. Да, орехи в Штатах $6 за маленькую упаковку. Но это дорого, да? И, кстати, я вижу у вас номер, он такой, не наш. То есть, наверное, вы, что вы, со Штатов нам? Да, $6 за маленькую упаковку, это дорого. Я колбасу сам делаю, пишет Григорий СПБ. Горбачев любит орешки, поэтому до сих пор и жив, пишет 52-й. А я теперь беру солонину, 450 рублей, килограмм, вкус непередаваемый, монтёр Мечников говорит. Плюс один код США, пишет Игнат. Ну, тут и есть плюс один. Вот нам слушатель плюс один там и так далее написал, да, что в Штатах дорогие тоже орехи. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, ваш постоянный слушатель. Поздно включился, но тему я понял.
Да.
Во всем мире есть, скажем так, более дорогие продукты, более натуральные, и более дешевые,
да,
скажем так, менее натуральные. Просто в нашей стране не знают границ насчет второго. А более дорогие мы не можем позволить.
А вы знаете, какая история? Я вчера видел надпись, я просто ходил в магазин, значит, и видел надпись на упаковке, не плавленый сыр, а покупал передо мной человек, по-моему, так был. Продукт плавленый с сыром и чем-то еще там, вот так, со вкусом сыра и чего-то еще. Прямо вот так вот, продукт, да, плавленый.
Да, да. Продукт, и... то есть это что-то изготовленное из чего-то.
И оно что, да, продукт. И оно было плавленое. То есть не сырный продукт, в том-то и дело, что если бы даже было написано сырный продукт, я не удивился, я видел молочные продукты всякие разные, да. А вот это, продукт плавленый с сыром и еще чем-то. Я вот не помню, с чем второе было. Неважно, продукт плавленый. То есть человек купил себе, да, плавленый продукт.
А насчет куска мяса, в принципе, сейчас, я думаю, каждый третий уже мужчина, там, хозяин семьи, да, для себя и также для своей семьи, прошу прощения за тавтологию, он так и делает, покупает кусок мяса и варит, жарит его, и вкус другой. Но я недавно просто, при необходимости, был вынужден купить в дороге эти сосиски, я остался голодный. Я просто выбросил вместе с этим хлебом, который я купил, который неделю потом пролежал. И так далее. Поэтому просто вот вернусь в то, что в нашей стране просто, ну, не знают границ и лупят на более доступные дешевые продукты, сюда все что угодно. А более дорогие мы не можем себе позволить из-за ситуации в стране. Вот и все.
Понял, спасибо большое. То есть более дорогие — это слишком уже для нас дорого. Я сейчас вам еще одну новость тогда прочитаю. Так, у меня где-то... А, я помню, это у нас на сайте «Говорит Москва» было, да. Сейчас, 3 секунды, я себе открою. Вот, пожалуйста, новость утренняя сегодняшняя. Почти треть граждан России тратят на продукты более половины своего дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Работа.ру». Практически у каждого пятого на это уходит от 30 до 40% заработанного. Отвечая на вопрос, приходилось ли им экономить на продуктах, подавляющее большинство респондентов ответили утвердительно. 91%. Участники исследования также назвали продукты, на которых стали бы экономить в первую очередь. Выяснилось, что это рыба и морепродукты, сахар и кондитерские изделия, свежие фрукты и мясо. Странно, потому что вот как раз на сахаре и кондитерских изделиях я согласен, я бы экономил, а вот на свежих фруктах, мясе, морепродуктах и рыбе не стал бы. Ну ладно, на рыбе тоже, да и на морепродуктах, главное, свежие фрукты и мясо. Ну, правда. И мне больше всего нравится как? Вот, давайте так. Да, идеальная еда. Идеальная еда, она существует. Это кусок жареного мяса хорошего. Кусок жареного мяса хорошего, да? И овощи. А из овощей хорошие помидоры. Хорошие, вкусные, сладкие помидоры. В основном, кстати, только черри. Практически хорошие помидоры, большие найти сейчас невозможно. Серьезно, они либо стоят как золотые, либо, ну, вот в магазинах дрянь. Ну, правда, дрянь. На рынке еще, наверное, можно. В общем, берешь черри, они обычно сладенькие. Хоть и мелкие, это неприятно. Ну, ладно. Что-то помидор хороший. Огурчики хорошие, свежие, пупырчатые, маленькие. Хрустящие. Благодать. Спокойно, значит. Можно просто их порезать, ну, так вот там, на несколько частей, и солью. Это то, что нужно. А можно, нарезаешь помидор, нарезаешь огурец, да? Крупно, крупно. Вот кто мельчит, он будет проклят, потому что из помидора выливается весь сок. Крупно режешь. Ну, не на четыре части один помидор, большой, если он, да? Если черри, ну, пополам. Можно черри, кстати, вообще можно не резать даже. Вот. Огурец, ну, тоже крупненько так. Сначала пополам, потом так бах, бах, бах. И вот куски эти бросил. Потом, хорошо, можно добавить болгарского перчику. Туда вот кинуть. Можно не добавлять, это по вкусу. Дальше. Берешь кинзычку. Ты что фукаешь? Слушай, слушай внимательно. Ее туда, раз. Ее туда. Базилик берешь. Базилику туда, раз, раз, раз. Чесночок. Понял, чесночок. Зубчик чеснока нарезал. Ну, да, знаешь, как резать чеснок? Рассказываю. Сначала ты его давишь, прям лезвием ножа давишь вот так. Раздавил и после этого его нарезал. Туда бросил. Лучок, крымский лучок, приплюснутый. Ой, какой хороший. Нарезал его туда. Он не сильно острый, да, вот, ну, не жгучий такой. Ну, не жгучий нельзя, не горький. Вот, вкусный просто, он сладкий тоже. Лучок туда. Ну да, растительного масла. Ну как, это по желанию. Я бы вообще, вообще использовал бы масло, чтобы оно еще и запахом было вот такое. Знаешь, выжимки просто обычный, какое-нибудь подсолнечное масло. Но такое сейчас я не знаю, где продается, не продается, неважно. Можно оливковое, если уж прямо о здоровье заботитесь. Вот это вот и соль туда, и перчик немножко черный, да, сверху. И все это перемешал. И ой, с мясом, о! А мясо, знаешь что? Берешь, значит, чуть-чуть наршарап. Это соус, знаете. Ну, если кто не знает, я расскажу. Ты знаешь, ты же Северного Кавказа, не все знают. Значит, какая история? Наршарап — это гранатовый сок. Вот из вываренного сока граната делают вот этот соус. Вываривается дома. Сладкий, вкусный такой он. Кисленький. О, замечательно. Аджику берешь. Аджику, братан. С аджикой очень хорошо. Если вы любите так более по-американски, какой-нибудь барбекю взяли. Просто барбекю, который воняет досками жженными. Все, отлично. И кайфуешь сидишь. Кайфуешь сидишь. Просто вот это да. Все остальное, ваши эти колбаски, ваши эти непонятные сардельки, сосиски. Да их в окно выбросьте вообще. Мне неинтересно. Я их даже покупать не хочу. Я их есть не хочу. Есть и только единственная одна колбаса, но она, не могу от нее отказаться. Одна. Одна в мире существует колбаса, от которой я не могу отказаться. Сальчичон. Сальчичон. Невозможно оторвать. Слушай, ну такая чоризо тоже хорошо. Чоризо в пиццу, знаешь? О, вот сардельчики вот эти вот, ну, сосиски чоризо, очень хорошо. На пепперони, но это в пиццу. Это вот просто так, как есть, тоже не будешь. А так вот сальчичон, конечно. Вот только сальчичон цену не поднимайте. Остальное докторское, вообще легко, я ее не ем. Все равно я ее не ем, дрянь поганая. Это как говорили вот недавно, повысить цены на газировку. Да повышайте, повышайте. Пусть вся газировка стоит по 1000 рублей банка. Мне все равно я ее не пью. Я ее не пью. Газировку пьют только люди, которые хотят... Что, ты пьешь газировку? Ладно, тогда я не буду дальше продолжать, кто ее пьет. Ну, что ты? Ну, что, ты не светишься по ночам еще? Ты думаешь, суперсила какая-то у тебя будет? Типа, как паук укусил, и все, и по стенам полез. А с газировкой что, я не понимаю? Не-не-не, газировка — это сахарный диабет. Ты видел, сколько в одной банке газировки сахара? Во, вкусно, да? Я понял тебя, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Да, надо запретить вам есть эту всю дрянь. Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да-да.
Да-да-да.
Здрасте.
Да, здрасте.
Вот слушаю я про такое изобилие. Слюни текут. И думаю, да чего ж мы оскотинились? И воды, И земли бог знает сколько. А живем и жрем черти что.
Почему же? Я нет.
Ну, молодец, вот молодец, один достойный человек.
А вы почему, скажите?
Да ты уж дерьмо, наверное.
Не знаю, зачем вы это делаете?
Всё, пока.
7373948. Странно, я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему человек ест всякую, ну, вот это, непотребное. Ну, странно. 7373948, телефон прямого эфира. Я зато не пью. Вот я на алкоголь не трачу деньги, ну, практически. Иногда так бывает, может быть, там чуть-чуть пива, там, может быть, вина. Но очень редко. То есть на алкоголь вот не трачу деньги. Сладкое не ем. Вот эти ваши тортики, тирольские пироги, ешьте без меня вообще, без вопросов. Для меня это не проблема. Вы любите тирольские пироги? Вот, смотри, вот они собрались. Едят сладкое, пьют газировку, вот, колбасу докторскую. Ну, всю погонь собрали. Чипсы еще, наверное, любите, да? Чипсы, да, чипсы нравятся, конечно. Так вы сами виноваты, что вы едите эту погонь. Не тратьте на нее деньги. Возьмите лучше кусок мяса хороший, сварите, да и все. И вот, вот и ешьте его, это, грызите. 18.30 новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И у нас временно умерли сообщения на сайт, и мы их пытаемся чинить, как я понимаю, надеюсь, в этот момент, а может быть и нет. Поэтому пока будем общаться только вот так вот по телефону прямого эфира 7373948. А чего вы звоните, я не понимаю, вы звоните, я еще даже тему не сказал, или вы все по колбасе своей звоните. Вы все еще по колбасе, вы все еще по тому, как вы едите. Не надо, не надо, все, не звоните пока. Это не нужно. Я с вами хотел обсудить одну тему, она тянется с выходных, и я знаю, как на нее зайти, чтобы она была актуальной. Ха-ха-ха, да, я все придумал заранее. И это прекрасно. Значит, смотрите, «Фантастические твари» взорвали российский прокат. Фильм «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда», Дэвида Йейтса. Дэвида Йейтса оправдал самые радужные ожидания экспертов и доказал лидерство в российском прокате за премьерный уикенд, собрав кассу «Уикенд» 828 миллионов рублей. На втором месте «Богемская рапсодия». За выходные собрали 112 миллионов рублей на третьей неделе проката. Четвертую неделю подряд в топе остается мультфильм «Смолфут». Его бокс-офис за минувшие выходные достиг 27,9 миллиона рублей. 9,9 миллиона рублей. Слушайте, во-первых, бокс-офис, во-вторых, уикенд, в-третьих, байопик. Это одна новость. И почему люди используют слова, которые у нас есть по-русски и говорят по-английски? Ну ладно. Короче, я это к чему? Я к тому, что... то в эту пятницу я такой подумал, а пойду я в кино, да? А у нас починили сообщения, а ты вот здесь мне их можешь починить еще? Ты мне их вот здесь почини. Фигня, эти твари, ушел с сеанса, пишет 88-й. Вот, а я, значит, пошел в кино, поел пиццу сначала, потом взял себе чай, вот этот вот bubble tea, или как он там называется, знаете, да? С шариками такой. Мороженое, а потом думаю, ну, пора и билеты покупать в кино, что-то посмотреть. Зашел посмотреть, что есть нового, а нового есть «Фантастические твари». Ну, думаю, пойду на «Фантастических тварей». И понял, вдруг, знаешь, я понял, что билетов-то нет. Билетов-то нет, спасибо тебе большое, у нас все работает, можно писать сообщение. Билетов нет. Все, то есть люди все раскупили, люди, ну, невозможно, я был опять, это, неважно, ни 3D, ни 2D, ни 4D, никакой вообще D, никак, билетов нет, только в ночи, в глубокой ночи, а мне это не надо, мне оно не надо, ребята, так я сам себе сказал. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что люди прут на этот фильм. Понимаешь, прут по-настоящему, прямо толпы, толпы людей относят свои деньги, чтобы посмотреть, что вот эту «Фантастические твари», значит, какой-то там Гриндевальд. И в параллель с этим развивается вторая новость. Это было на выходных. В параллель. Значит, «Маша и Медведь» — это оружие мягкой силы России. вдруг зашевелились там на Западе и говорят, это оружие мягкой силы. Вы, наверное, слышали эту новость. И знаете, о чем я подумал? В общем, я абсолютно не спорю с тем, что Маша и Медведь — это оружие мягкой силы. Как и любое творчество, которое создается, например, у нас и имеет успех на Западе, это оружие мягкой силы, да? Это мягкая сила, та самая, давайте просто, это мягкая сила. Ну, это музыка Чайковского — это мягкая сила, да? «Война и мир» Толстого — это мягкая сила. Достоевский весь — это мягкая сила. Чехов, Набоков, все там, туда. Это все мягкая сила. Та самая, привносящая нашу культуру в чуждые нам культуры, которым становится почему-то интересно. Также и в обратную сторону. Вот Том и Джерри, это да, это мягкая сила. Ну, погоди, не мягкая сила, потому что, ну, погоди, не смотрели на Западе. Но, ну, погоди, смотрели на советском пространстве, да, вот в этом. Сейчас оно постсоветское называется. То есть, да, это действительно мягкая сила. И да, действительно, через такие мультфильмы, фильмы, люди, ну, некоторые даже государства, народы могут доносить какие-то мысли близкие им или какие-то образы свои. До остальных. То есть я это и не отрицаю, что это мягкая сила. И мне кажется, ни один здравомыслящий человек этого не отрицает. Но дальше-то я смотрю на то, как наша мягкая сила действует и как зарубежная мягкая сила действует. Об этом мы с вами говорили не раз. Вот «Фантастические твари». Забито вообще, все кинотеатры забиты. Люди идут толпами. Мягкая сила, конечно, мягкая сила. У нас в России, пойди сейчас найди из моего поколения, и там, я не знаю, 10 лет младше, пойди найди фанатов каких-нибудь русских сказок. Вот пойди и найди. Никогда этого не получится сделать. А фанатов Гарри Поттера, ну, их будет очень много. Давайте так, если сказать мягко, их будет очень много. А если говорить не мягко, то каждый, наверное, второй у нас фанат Гарри Поттера. Да? Иди-ка и найди-ка каких-нибудь фанатов фантастических фильмов советских. Их не будет. А «Звездные войны» — вот, пожалуйста, я сам. Мне очень нравится фильм этот «Звездные войны». Не найдешь ты советских фильмов фанатов, любителей моего возраста. А вот «Звездные войны», пожалуйста. Потому что они до сих пор снимаются. Супергеройское кино американское, все эти Человеки-пауки, Железные Человеки, Бэтмены, Джокеры. Это все, конечно же, мягкая сила, о чем мы с вами уже тысячи раз говорили. Но обратите внимание, как ревностно в этом плане реагирует Запад, когда нам что-то удается. И я ведь приводил вот этот мультик «Маша и Медведь» как пример мягкой силы до того, как это вот стали обсуждать в новостях. Я говорил, это очень здорово, нужно больше такого. И видите, они не стесняются. Они говорят в открытую, это мягкая сила, Россия может таким образом воздействовать на, там, на поколение и так далее. То есть, когда на нас воздействуют, это нормально и хорошо. Когда мы воздействуем, это плохо. Такие дела. То есть вы должны смотреть кино про хороших, замечательных героев американских, а вот они не очень-то, ну, они считают неправильным смотреть кино про каких-то русских героев, будь то маленькая девочка или медвежонок какой-то, там, медведь, да, или еще что-нибудь. Задумайтесь над этим, потому что это правда жизни. 7373948, вот все, что я хотел сказать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, это Стас из Королева.
Да.
Значит, ну, по тварям, там же Джонни Депп, по-моему, играет, да?
Не знаю, я не смотрел.
Ну, в общем, что касается Джонни Деппа...
А, да, я вспомнил, играет.
Да. Ну, знаете, он актер великолепный, но только два фильма, где он нормально играет.
Да и черт с ним, с этим Джонни Деппом.
Это «Мертвец» и «Ромовый дневник». А вот по «Маше и Медведю», я думаю, это не то, что наша мягкая сила, но тут больше пример ювенальной юстиции, когда...
Ну, у вас правда не туда идете вы. Ну, не туда, ну, правда. Ну, не туда. Я просто не хочу сейчас вот в эту степь идти. Почему? Потому что вы не туда идете. Вы начинаете мне рассказывать про ювенальную юстицию, когда маленький ребенок шалит и не слушает большого медведя и бьет его. Ну, что вы, ну, Том и Джерри, это пример ювенальной юстиции, что ли? Ну, погоди, пример ювенальной юстиции? Нет. Нет, это мультик про проказницу маленькую и большого медведя сильного, который получает от этой проказницы, потому что она проказничает. Это такой типичный, в общем, сюжет для мультиков детских. типичный. Дело не в этом. Дело в том, что есть определенные образы. Я помню, как в детстве я смотрел «Том и Джерри». Я обожаю этот мультфильм, в принципе. Да, вот этот сериал. Мультисериал, можно так его сказать? Мультипликационный сериал. Но я видел, как там, например, Джерри, убегая от Тома в город, идет между высоких небоскребов, да, он надевает на себя котелок, он как-то приобщается к культуре города, американского именно, американского города. И мне было это интересно, мне тоже хотелось попасть в такой город, такое посмотреть. Я этого тогда не осознавал, как ребенок, но это откладывалось на подсознание в любом случае. Мы видим, как устроены дома. Мы видим, как одеваются люди в кино, поймите правильно, в кино, в мультиках, еще где-то. И все это постепенно, естественно, откладывается на подсознание у нас. Мы, это нас формирует, то есть среда формирует человека. И вот те самые фильмы, которые мы сегодня смотрим, западные, они, безусловно, нас формируют. Формируют нас как человека западного. То есть если бы мы сплошь смотрели индийские фильмы, а не западные, то, наверное, в каком-то смысле мы с них бы брали пример. Но поскольку сегодня большинство фильмов, которые есть у нас в России, это западные фильмы, в основном, конечно, американское кино это, то и именно эти фильмы нас формируют. Именно они нас формируют. Мы не можем сказать, что они нас не формируют. Когда мы говорим, что это не так, мы врем, мы лукаем. Они нас, да, корректируют, они создают, в каком-то смысле корректируют наш внутренний мир. Понимаете? Они нас заставляют определенным образом жить даже. Не то, что заставляют, подталкивают к этому. Что-то нам определенное нравится, что-то определенное не нравится. Потому что, по сути, вот весь этот... Вся эта, давайте назовем это литературой в каком-то смысле, все равно же начинается все с текста, да, она сформирована в другом месте. То есть все эти идеи, все эти образы, все эти, весь вот этот контекст, да, он сформирован кем-то другим. Естественно, он сформирован под нужды того человека и тех людей, ну, оттуда, потому что они там это делают. Вот и все. То есть там американец-патриот, это хорошо, например. Ну, те же самые «Мстители», «Капитан Америка», это хорошо. Американец-патриот, главный мститель. Ну, мы об этом тоже 100 раз с вами, наверное, разговаривали, правда? Вот. У нас, еще раз, такого практически ничего нет. У нас, и опять я привожу в пример этого самую Машу и Медведя, которых я считаю великим успехом наших мультипликаторов. Я удивлен, как им удалось создать что-то, что по всему, реально по всему миру смотрят, и дети по всему миру любят вот этот мультфильм «Маша и Медведь». И, безусловно, надо туда давить. И вот такого должно быть больше. Такого вообще должно быть максимально много. И для любого возраста. Не только для там, совсем маленьких детей. И дальше надо подростков брать. Вот у нас ничего нет для подростков. Реально ничего для подростков у нас не существует. Никаких фантастических фильмов, интересных для подростков, нет. Вот как раз-таки вот этот фильм «Фантастические твари», «Гарри Поттер» — это все про подростков, это для них. Вот этот пласт нашей молодежи, он с нашей стороны, вот с нашей, с российской, никак не обрабатывается, вообще ничего нет. Вообще ничего для них не существует нашего. Ну, может быть, есть какие-то единичные примеры, но они слабые. Вот о чем разговор. И да, это инструменты влияния, да, это мягкая сила. И да, это знает Голливуд, да, это знают американцы. И да, они честно так говорят по отношению к нашему сериалу «Маша и Медведь», потому что они знают про все свои сериалы, что это, да, это инструменты влияния, да, это инструменты мягкой силы. И никто этого не отрицает, в общем-то, здравомыслящий. Поэтому дальше надо этот разговор толкать в какую сферу? Собственно, что делать нам? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да.
Вы знаете, что я думаю еще? Да, конечно, это влияние и прочее, но еще... Это дорога с двухсторонним движением. Они меня знают. Они знают, что я хочу увидеть. Понимаете? Люди на другой стороне океана знают меня лучше, ну, как зрителя, угу, чем те, кто живет со мной в одном городе.
Нет, не так. Нет. Я с вами не согласен. По какой причине? Потому что наши вообще не делают. То есть, если бы наши захотели делать и делали бы, тогда бы сделали что-то, что имело бы успех. Потому что, ну вот я вам приведу простой пример. Вообще такого стороннего фильма, да, из 90-х, «Брат». Это же попадание в точку было, правильно?
Ну, в яблочко 100%.
Ну вот, то есть если нужно, ну на тот момент, во всяком случае, точно. Значит, могут. Значит, мы можем что-то такое.
Я думаю, это редкое исключение очень.
А я думаю, что нет. А я думаю, что нет.
А я еще думаю, знаете, у них нет никаких амбиций.
У кого?
В плане того, что у наших кинематографистов завоевать умы, заработать кучу бабла, получить кучу призов. Они живут в каком-то своем мире. Точнее,
нет, они хотят, но я вижу, в основном вот сейчас есть попытки, осуществляются снимать кино на тему Великой Отечественной войны. Вот, но практически никто не берется за фантастику, а фантастика заметьте, благодатная тема.
А вы заметьте, что очень мало фильмов про здесь и сейчас.
Ну, про здесь и сейчас и американские я не назову успешные. В общем, самые массовые они не про здесь и сейчас, самые массовые они про давным-давно в далекой-далекой галактике.
Ну, это может быть, но очень большой пласт хороших, неплохих. Фильмов про, ну, или буквально недавнее прошлое, может быть, или про то, немножечко вне времени, но там гораздо это сильнее, мне кажется.
Ну, может быть, не знаю, спасибо большое. Я вот про массовые фильмы вам говорю, про массовые такие, которые имеют фанатов по всему свету, не только в России. Вот поймите, вот эта вот мягкая сила американская, действительно хорошо выстроенная, она ведь воздействует не только на Россию. То есть, если вы поедете по всему миру и начнете там спрашивать, а знаете ли вы, кто такой, там, Капитан Америка, и вам ответят, кто такой Капитан Америка, потому что по всему миру любят вот этих мстителей, этих героев, да. Все знают, кто такой Бэтмен, все знают, кто такой Джокер во всем мире, представьте себе. А это ведь фантастика. Это же выдумка все. То есть это фантастический мир, а у нас в жанре фантастическом кто работает вообще? Вы говорите о фильме «О сегодня», ну, у нас есть вот Звягинцев, снимающих фильмы «О сегодня», «О сегодняшнем дне», да, ну, в таком нуарном ключе. У нас есть Быков, снимающий кино, ну, он сейчас уже перестал снимать, которое посвящено, опять же, нашему «Сегодня», и это «Сегодня» мрачное, страшное, ужасное, то есть он вообще никакого там выхода и надежды не дает. Вот. Я даже видел где-то там на «Кинопоиске», лучше фильмом пользователи назвали фильм «Дурак». Ужасный фильм, на самом деле, страшная помойка, не оставляющая никакой надежды, в принципе. Хотя к Быкову, вот как к режиссеру, я отношусь позитивно. Но вот этот фильм мне не нравится. А вот фантастика, да нет такого у нас. Вот нет его и у нас. Даже если берешь тему Великой Отечественной войны, да, у нас снимаются на эту тему, да, что-то удачно, что-то менее удачно, что-то действительно хорошо снимается, что-то плохо, но кто-то у нас пытается снять фантастический фильм на тему Великой Отечественной? Нет. Если, ну, я не помню такого. Кто-нибудь у нас пытается снимать фантастическое кино о современной России? Нет. А самые успешные фильмы — это фантастика. Смотрите, значит, все эти... Marvel — фантастика. DC — фантастика. Ну, комиксы. Ну, комиксы, фантастика, что. Гарри Поттер — фантастика. Прямо, это же фантастика. Правильно? Фэнтези. Или что, я что-то неправильно понимаю. Это фэнтези, это вымысел все, это бредни какие-то, колдуны. Это что? И «Звездные войны» я сказал, да? Я сказал? Ну, «Звездные войны». Это тоже что-то там, выдумки какие-то, придумки, фантастика. У нас вот любят фильмы... кто же это? Люк Бессон? Нет. «Пятый элемент». Кто ее снял? Люк Бессон? Нет. Тоже фантастика. Вчера по телеку показывали еще один фильм, там какой-то «Валериан», что-то, какие-то они путешествия по... Фантастика. Вот мне говорят, вот фильм «Сумерки», Анна пишет. Да, это фантастика тоже. Фильм «Сумерки» головы свернул всем, во всяком случае, не знаю, как мальчикам, но девочкам-подросткам точно. Они все фанатели. То есть мы приходим к выводу, что самый популярный и самый массовый жанр на планете Земля — это фантастические фильмы. И, в общем, приходим даже к названию «Фантастические твари», на всякий случай. Теперь вопрос. Если мы в России хотим сделать так, чтобы... Кто-то что-то смотрел, или хотя бы у нас здесь. Надо снимать фантастику. Ну, правильно? «Метро». А какой там? 2034? Ну, в принципе, что, можно назвать фантастикой? Ну, можно. Какой-то там постапокалипсис, фантастика, что это такое? Ну, фантастика, наверное, да? А, что еще у нас еще? Это из успешных я наших говорю. «Ночной дневной дозор». Фантастика, фантастика. Имела успех необычайный. Просто сногсшибательный. Но правда, у нас все этот фильм посмотрели. Все там хотели посмотреть, как вот автобус врезается в человека и ломается там. Вы помните? Или как по гостинице «Космос» проезжает вот этот вот автомобиль. Тоже интересно. То есть люди смотрели. Людям нужна фантастика. Фантастические фильмы. Все. Вот тематика. Развивайте. Почему никто этого не делает? Военно-патриотическое кино. Ну вот пытаются делать. Значит, спортивно-патриотическое пытаются, делают классно. Где фантастика? Ну вот «Последний богатырь». Хорошая была попытка, и денег хорошо собрали ведь. Там почти под 2 миллиарда рублей в прокате в нашем. И то этот фильм снимался, у меня же был режиссер здесь, снимался под предводительством Дисней. То есть они там корректировали специально, чтобы вот, ну, попасть куда нужно, в точку, чтобы люди пошли. Все, значит, нужна людям фантастика. Нет. «Мы из будущего», «Туман». Да, «Мы из будущего». Прекрасный фильм, понравился людям, смотрели с удовольствием. Тоже фантастика. Кстати, вот на тему Великой Отечественной. Вот единственное, да, вспоминается. Фильм «Притяжение» Бондарчука. Да, есть, есть. Вот не знаю, собрал он что-то или не собрал. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, видите, вы попали. Вот даже некоторые, кто перечисляет, по пальцам можно перечислить эту нашу, эти наши попытки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вот Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот смотрите, вот вы сами это назвали, вот фильм «Притяжение» Бондарчука. Угу. Ну, ничего не собрал, сразу вам говорю, отвратительное кино, ужасная графика, копеечная, при огромном
бюджете. Ну, денег не хватает, да.
Ну, здесь, опять же, вопрос денег. Все наше кино последнее, кроме там, за редким исключением, это там «Легенда 17» или еще что-то, снимается фондом кино. Угу. Фонд кино – это у нас государственное предприятие. И деньги на патриотические или еще какие-то нужды выделяются не на качественное кино. Я много смотрел интервью и всех
подряд. Не на то выделяют.
Не на то. Если вот вы этого списка не вспомнили, выпустил фонд кино года полтора назад такой фильм, как «Защитники». Это аналог как раз-таки вот...
Да-да-да-да-да-да-да. Я так его и не посмотрел, да. Алло-алло.
Да-да-да, я говорю, его никто не посмотрел, потому что он даже в памяти не откладывается. Кино, откровенно, у нас отвратительное, что касается именно фантастики. Угу. Почему? Потому что фантастический жанр, он, во-первых, самый сложный. Помимо всех, вот вы Быкова правильно назвали, да, Быков снимает сильные, хорошие, я считаю, качественные фильмы с хорошей игрой актеров, в которых есть сюжет. Фантастических фильмов, даже если мы берем «Марвел», там кто играет? Актеры первой величины, и там тоже есть сюжет, и есть актерская игра. Мы не смотрим их только из-за хорошей графики или хорошей картинки.
Ну, как вам сказать, вот я сейчас вспомнил, пока вы говорили, еще один, не то что фильм, а их куча, опять же, наснято этих фильмов, «Трансформеры». Я бы не сказал, что там существует какая-то игра актеров, всем по барабану.
Во. Да, там вообще никак. Но, однако, «Трансформеры» собирают. Почему? Потому что какой-никакой есть сюжет, вселенский какой-то заговор, и хорошая, качественная, очень сильная графика.
Вот.
У нас нет, вот. У нас нет этих фильмов. Нет. Единственное, что у нас действительно в последние годы хорошо стреляет отечественные производители, это сериалы. Там
да.
Вот «След» назвать, «Мажор» достаточно неплохо сняли. Комедийный у нас хорошо идет, вот типа «Полицейского с Рублевки» или еще что-то. А то вот о чем вот вы говорите.
Ну, это все, что у нас идет, оно, конечно, для внутреннего потребления. Хотя, говорят, «Мажора» куда-то там продавали якобы за рубеж, я вот слышал такое.
И я вам скажу, и «Следа» продали Netflix'у.
Да.
Вот эта компания, да, Black Yellow, там вот, забыл, как зовут, вот этот, который певец, маленький тоже. Он там с высокой и темноволосой, с Лолитой.
Да, все, да-да-да, мы помним. «Скала».
Да, 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 да. Он там то ли продюсер, то ли еще кто-то. В общем, он занимается производством этих фильмов. И вот эти фильмы, если их взять, они действительно достаточно качественные, они продаются. Да, как он сам в интервью говорил, денег, субсидий, больших с продаж это не несет. Но и имиджевая составляющая, что отечественный производитель продает свою продукцию, да, огромный. А фантастику сейчас мы не снимем, и я даже не знаю.
Не снимем просто что у нас нет средств на это, то есть таких денег нет.
Не, я думаю, нету, не то чтобы фонд кино все-таки выделит, а нету качественного, наверное, кинематографического персонала, который, как вы правильно сказали, в точку может сделать хорошо.
Ясно. Это все, это все нужно собрать. Это, видимо, нужно будет привлекать зарубежных специалистов для того, чтобы это все снять. Вот такая вот история. Кино стало высокотехнологичным. А это и раньше был такой технологичный бизнес, да? Там нужно было много чего того иметь в своем арсенале, о чем там потребители не догадывается, да, обычный человек. А сейчас это все сложнее, 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 дороже, 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 технологичнее, технологичнее, технологичнее. И самые кассовые, самые интересные, самые собирающие фильмы — это фантастика с потрясающей всякой графикой. Соответственно, если вы хотите собрать денег, если вы хотите, чтобы кино посмотрели во всем мире, вы должны вкладываться вот в такое. Те же самые «Трансформеры», я все их вспомнил, Китай же делает. В том числе, я помню, что Китай просто подключился и начал делать. Просто чук-чук-чук денег. И погнали. Ну, правда, там американская тематика в основном все равно развивается, правильно? Но не знаю, что вот с этим делать, сложно сказать. А по поводу «Маши и Медведя», это, конечно, такой выстрел хороший. Вот, то, что они пошли так во всем мире туда, я бы вот не стеснялся и денег бы давал этим людям, чтобы они еще попытались что-нибудь сделать. Ну, так вот. Почему нет? У них, по крайней мере, получилось, в отличие от многих, так сделать в России, чтобы это смотрели по всему миру. Редкость большая для нас в эти дни. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день 19-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Слава Август говорит, что выезд на Кутузовский проспект в сторону области перекрыт. Уже стоим минут 10. На дорогах Одище пишет Деко. А что у нас на дорогах? Да всего-то 6 баллов, а вы про какой-то ад рассказываете. Не, ну есть, конечно, в некоторых местах тяжело. Например, на Новорижском шоссе, вот сразу после МКАД до Красногорского круга, совсем бедово. А если вы повернете направо в Красногорск, то пожалеете об этом. Ну ладно, глуши, глуши. Слушай, все сейчас что-то пишут, я вот наблюдаю за телеграмом, да, и почему все пишут про этот Крылатское, да, или как оно там, Кунцево. Сейчас, 3 секунды, у меня вот здесь была эта новость, я все хотел поговорить. А, вот, да, в Кунцево началось строительство первого дома на улице Ивана Франко в рамках программы реконструкции. И там что-то людям не нравится. То есть я так и не понял, в чем прикол. Там ПИК должен строить дома какие-то, а людям не нравится, они выходят против того, чтобы эти дома строили. А еще другие люди выходят, и чтобы эти дома построили как можно скорее, говорят. И это, кстати, не реновация ни разу. То есть это какая-то реконструкция. Вот есть программа реновации Москвы, о которой мы уже говорили, и там копии ломали в эфире. А есть какая-то реконструкция, и вот это Кунцево. И что-то люди там довольны, недовольны. Я так и не понял, в чем прикол. Что снесут, типа, их старые дома, а построят им новые дома, это их не устраивает. Может, у Искунцева есть, мне позвонит, 7373948, объяснит. Я не знаю, потому что как-то это все странно. Я хотел рассказать про район Перово, в котором я живу. Там возле метро сейчас начали строить, вот, ну, обнесли забором, начали строить дом. Ну, еще пока даже, по-моему, фундамент не положили, но я думаю, там быстро дело пойдет. По-моему, 17 этажей обещают. Но надо сказать, что народ окрестный собирается и все это смотрит, активно наблюдает за тем, как стоит забор на месте и что там техника выезжает или не выезжает. У меня есть ощущение, что как только этот дом построят и из-за прилегающих пятиэтажек переселят в него людей, вообще все разговоры про реновации, реконструкции и прочее, ну, все споры, они закончатся. Вот у меня есть ощущение именно такое. Почему? Потому что, ну, я вижу, какой дом этот будет примерно. Ну, я посмотрел, да, проект. Я вижу, в чем сейчас люди живут, и я в этом тоже живу. Ну, я там это не мое. Снимаю квартиру, как говорят, да? В народе так говорят, снимаю квартиру. Так вот, я просто вижу качество, которое есть сейчас, жилье, и я вижу то, что построят. И я так думаю, что вот эти люди, которые там живут рядышком, переехав в этот дом, они будут, скорее всего, сильно счастливы. Прямо сильно счастливы. Они прям будут радоваться, они будут прям плясать. И они будут говорить, почему же мы были против? Если они, конечно, были против. И еще у меня есть одно ощущение, которым я хотел бы с вами поделиться. Некое умозаключение даже. Оно примерно такого толка. А большинство-то вроде и не против. И вот, а большинство-то вроде и не против. То есть есть некое небольшое активное, да, ну, активное меньшинство есть. И вот оно может быть и против. А большинство-то вроде и нет. Я объясню, почему. Я вот эту квартиру, которую я снимаю, как-то у меня был разговор с хозяином. Я говорю, ну что, ты ее не продаешь? Я говорю, мне лень куда-то переезжать. Я сказал, перееду в свою, давай я у тебя ее куплю. Просто в лоб. Он говорит, сейчас невыгодно ее продавать. Я думаю, почему? Постоял так вот минут... Да какой минут? Секунд 10 подумал, потом... А, ну да, ее же снесут в 2019 году. Я говорю, ее же снесут. Он говорит, да, и дадут взамен. Я говорю, понял тебя. Все, вопросов нет. И думаю, да, действительно, что это я человеку предлагаю. Ну, ты понимаешь, что я предлагал какую-то схему такую? Я как будто озолотиться на нем хотел, а я не собирался. Мне просто не хочется никуда переезжать. Я так люблю район Перово, такой замечательный район. Ну, правда, это просто сказка какая-то. Просто кто там не был никогда, они думают, что это какая-то задница мира. Но нет. Район Перово — это лучший практически, наверное. Один из самых лучших районов Москвы уж точно. Чего ж тут говорить? Прекрасный, зеленый, замечательный район. И, кстати, давно пора мне дать почетного гражданина Перова. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А насчет...
Да-да.
Это радио, да?
Это радио.
Да вот я насчет Кунца хотел...
А, да? Ситуацию. Давайте. Ага. Ну, говорите, а чего вы ждете-то?
Там про дома спрашивали, которые сейчас там происходит пик, да?
Да.
Там дело в том, что сносятся сталинские кирпичные дома. Я сам там живу просто.
Ага.
Это удобно.
Да.
Сталинские кирпичные пятиэтажки, которые потолки 3,20.
Ага.
На пятом этаже 3,50. Стены толщиной метр. И даются взамен этого какие-то панельные непонятные блочные дома. Потолки 2,60 и так далее.
У пика-то 2,60?
А?
У пика 2,60?
Ваше вот эти жилье коммерческое 3,20, а то, которое нам предлагается, 2,60, да. Mm. Они говорят, это бюджетное жилье, это для переселенцев.
А-а-а.
Ну, мы-то не переселенцы.
Ясно, сталинки, потому что там сталинки якобы, да?
Там сталинские дома, да. Там есть несколько домов такие, они все кирпичные, там блочных домов вообще нету. Все дома кирпичные, есть более старые, а есть сталинские шикарные дома.
А вы в пиковские дома ходили хоть раз, мне просто интересно?
Да, ужасные дома, ужасные. Все жалуются. Во-первых, в 3 раза дороже квартплата. У них управляющая компания, которую нельзя поменять.
Да.
В 3 раза больше квартплата. Ты не можешь ничего изменить. Поэтому потом 26-этажные дома, вместо того, что там сейчас носится сквер зеленый, где люди ходят, гуляют с собачками. В 5 метрах от домов начинается строительство. Дом в 15 метрах будет. Людей год будут жить на стройке. Там 3 дома.
А потом эти дома их снесут тоже, правильно?
Их снесут, но все против, никто не хочет. У них, причем процент износа за количение комиссии дала 70% целый, то есть 30% износа домов. Они еще могут 70 лет стоять, эти дома.
Угу.
То есть никакие они не изношены, не ветхие. И у людей есть на руках заключение.
А людям просто хочется в них жить, да? А в тех не хочется.
Тех не хочется, конечно, потому что зеленый район, много насаждений, люди, как бы сложившаяся инфраструктура. В тех домах район не рассчитан на эту нагрузку дополнительную. 26 этажей дома построят. Куда люди будут машины парковать? Куда люди будут в детский садик детей водить? Ничего этого нету. Пик этого ничего не строит. И не планирует строить. Просто переселить людей в муравейники.
Туда, точно? Платить. Вы точно? Вы уверены, что ничего не будут строить?
Конечно.
Да?
Мы же ходили на слушания, на все эти. Естественно.
Ясно, спасибо вам большое. Спасибо.
Пожалуйста.
Да, спасибо за объяснение. Интересно, интересно. Я просто в пиковском доме был. Я езжу по Москве. У меня есть развлечение. Я вам рассказываю так. У меня есть развлечение. Я смотрю сайты, где есть недвижимость. И листаю эту недвижимость. У меня есть автомобильные сайты и сайты недвижимости. Я смотрю их. Иногда, редко. Я выезжаю, чтобы посмотреть недвижимость своими глазами. В смысле, что я что-то себе куплю когда-нибудь, наверное. И вот в один из таких выездов я взял и проехал, ну, где-то 4 или 5 разных объектов, вот так вот. Новостроек, конечно, новостроек. И вот в том числе был в объекте вот это Пиковском, сейчас я вам скажу, где рядом с Ботаническим садом. Там есть ЖК Ботанический Лайф, рядом, и есть вот этот вот. Это от Пика, он чуть дальше. Не знаю, как он называется, Грин Парк он называется или как, вот не знаю. Ну, я прошелся, посмотрел. Ну, мне понравилось. Я не знаю, извините, пожалуйста, извините, но мне вот так понравилось. Большие окна у них, слушай, мне так нравится, когда большие окна, прям здоровые. Ну вот, и ничего, и такие планировки, ничего. Мне показалось, цены какие-то высокие. Вот цены высокие, это да. Вот это мне не понравилось. Я так подумал, что что-то как-то дороговато. Ну, а в целом, мне понравился вот этот двор закрытый, когда там люди могут гулять, еще что-то. Ну, так вроде бы и нормально, не знаю. Короче говоря, если бы мне вместо квартиры в пятиэтажке дали бы такую квартиру, я бы против не был. Знаешь почему? Потому что я немедленно бы продал эту квартиру и получил бы денег сверху. Я бы так поступил. Точно тебе говорю. Точно тебе говорю. Я бы так и сделал. Но, может быть, и нет. Ну, может быть, и нет. Меня тоже, меня вот смущает, знаешь что? Вот я согласен. Когда там 26 этажей, 28 этажей, я заметил, что если вот дома такие высокие, проблем с парковкой не избежать практически никогда. Это невозможно их избежать. Особенно если нет подземной парковки. Если ее нет, все, каранты. И подземная парковка должна быть хотя бы одна квартира, одно место. А лучше бы полтора. На одну квартиру. Тогда это более-менее как-то закрывает нужды человеческие. А вот если нет, то это все. И в этом плане, например, какое-нибудь направление типа вот там Черемушки, не Черемушки, где стоят вот эти вот огромные дома, там по 17 этажей и больше, панельные, где нет никакой подземной парковки. Они, конечно, в разы хуже нового того, что строят. Потому что в новом обычно есть либо подземная парковка, либо рядом они строят паркинг здоровый. Вот в этом плане я хотел сказать. Но меня смущают как эти, так и те. Потому что мне правда нравятся дома с малоэтажностью. Это приятно. Поменьше людей. Поменьше людей. Но это подороже стоит все. Теперь. То есть у меня есть ощущение, что малоэтажное строительство это слишком серьезная роскошь для современной Москвы. И я думаю... Не останется просто малоэтажных домов, а если останутся, то это будут очень дорогие дома для обеспеченных, крайне обеспеченных людей, такого слоя финансового, куда большинство никогда не проникало и не проникнет. Вот для них, может быть, будет небольшое там, ну, пятиэтажные какие-то здания, и вот какой-то клубный дом, клубный комплекс, красивый парк рядом, сами сделали все, въезд по пропускам, несколько шлагбаумов, КПП, автоматчик, вот тогда да. Все остальные, конечно же, переедут в высокие дома, да. Да, что? Москва растет. Ну, как я понимаю, 7373-94-7, но я бы не хотел. Мне исключительно нравится в Перово. В Перове, правильно говорить, но ладно. В районе Перово мне нравится. И мне нравится даже пятиэтажка. Мне нравится. Мне не нравится, и как сделаны квартиры в этих пятиэтажках. То есть там невозможно развернуться. Ну, невозможно просто повернуться, потому что, ну, нет пространства вообще никакого. Ну, как, знаешь, квартира у меня как кубик Рубика. Вот. Повернуло одно, другое вылетело. И для того, чтобы уметь как-то обращаться с этой квартирой, надо знать алгоритмы. Правильно? Чтобы не удариться башкой в стену или в дверь открытую, или одна дверь, чтобы не задевала другую. На самом деле, ужасное, конечно, жилье это все, но что поделать. Ну, мне нравится, что я выхожу из пятиэтажечки, а у меня вот здесь вот такой вот дворик. Дворик, деревья какие-то, людей мало, с собачками кто-то гуляет, какашечки лежат собачьи. Ну, нормально. Тут же какой-то корт, дети там что-то катаются на коньках, когда зима, летом играют, то в баскетбол, то в футбол. Интересно. Ну, алкаши мои с первого этажа тусуются, курят на первом этаже. Ну, это уже как бы... Везде есть свои... Минус. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Я смотрел вот эти вот пиковские дома, но это какой-то страх. Если смотреть те, которые строятся там на периферии, допустим, там Бунинские луга, они все однотипные, они страшные, просто как вот эти вот панельки, которые сейчас вот, ну, выглядят, да, так несуразно. И,
ну, давайте по-честному. Страшнее тех панелек, которые есть сейчас, нет ничего. Это факт.
А, ну так вот эти пиковские дома лет через 30 точно такие же будут.
Не уверен. Ну не знаю, я не могу утверждать. Я, в общем, думал над этим. Я так скажу. Я же ведь тоже, я ведь такой хитрый. Вот можно было бы добавить какую-нибудь национальность, но мне нечего добавлять. Я вот такой хитрый русский, можно так сказать? Как-то не клеится. Да? Ну, правда, не клеится. Вот я такой вот хитрый русский человек. Значит, спасибо вам большое. Странное вообще сочетание. Ну, во мне много крови, поэтому не страшно. А, и я тоже так вот смотрю и думаю, там типа панельки, а как они будут выглядеть потом, а насколько это все вот, опережает ли это время или не опережает это время, и вообще визуально, через 10-20 лет, что это такое будет? И дальше я думаю, что, конечно, вот такое какие-нибудь классические, ну, в нашем уже понимании классические, да, в современном понимании, сталинские фасадные дома, да, они будут всегда хороши, потому что уже все. Уже это глаз, ну, не то что замылился, но примелькались они, мы к ним привыкли. Фасадные такие, сталинские, да. Не фасадные, по барабану, коробка вонючая. Просто отстойные кирпичные какие-то коробки стоят. Дома из, ну, это блочные вы их называете почему-то, я их панельные называю, да, панельные. Все, это просто катастрофы, на них даже смотреть не надо. Они были ужасные, будут ужасные, и даже когда их снесут, все на фотографиях будем видеть их, и они будут ужасные. В этом плане Запад нас всегда простебывает, кстати, хорошо. Используя панельные дома в бывших советских республиках, ну так, скажем, соцлагеря странах, снимая фильмы о России. Обязательно панельку показали, это Россия, ну, потому что они, правда, катастрофические и ужасные, они просто нужны были, чтобы расселить людей из совсем уже нечеловеческих условий в какое-то свое жилье, то есть жили в коммуналках, а это, друж, своя квартира, она, конечно, абсолютно ужасная, но она зато своя, это было прекрасно, потом пошли брежневки, они чуть получше, но на вид они такие же уродские, как и вот эти вот многоквартирные, многоэтажные дома, те самые серии П-44. И она бывает разная. П-44Т, П-44Т, не Т, я не знаю, какие еще цифры там добавляются и буквы. Ну, то есть, вот эти высокие здоровые панельки, где иногда, при некоторых планировках, бывают очень даже хорошие кухни по размеру, где-то там в 15 квадратов, да? Нормальная, такая уже ощутимая, это даже кухня, там можно развернуться, потому что в моей кухне нельзя, в моей кухне, если ты поставил что-то, ну, поджег газ, то ты развернулся спиной и загорелся, она примерно 2 на 2, ну, может быть, 2 с половиной на 2, вот и вся кухня, это кухня в хрущевке, чтобы вы понимали. Они тоже ужасные, их тоже бы, конечно, снести, то, что строят сейчас, все, кто строят, и все, что я видел, все строят симпатичнее, чем раньше. Вот все. Вот я не видел ни одного жилого комплекса современной постройки, чтобы он был хуже, чем раньше строили. Только в Красногорске. Только в Красногорске я такое видел. Какой-то, каким-то не панели... Ну, что это такое? Панели какие-то. Не панели, они какие-то обшивали. Керамикой какой-то. Странно дом выглядел. Паршиво. Абсолютно паршиво выглядел дом. Невозможно было даже здесь добавить, ничего не убавить. Я вот сейчас на Водном, значит, бываю. Там есть ЖК вот этот Водный. Ну, в принципе, если бы он не был в промзоне... И вокруг что-то было симпатичное, он выглядит хорошо. Рядом они строят там ЖК Невский, уже, по-моему, достроили. Это Крост, не Крост. Красиво выглядит. Рядом ЖК Маяковский. Здоровые такие свечки стоят. Все это новье вообще. Прекрасно выглядит. Намного, намного лучше всего того, что есть у нас и в чем мы живем. Это факт. И сейчас вот просто скажи, человек, подойди, не в рамках программы там реновации или что-то, просто подойди, скажи, слушай, не хочешь переехать из своей задницы вот в этот дом? Скажешь, да. Конечно. Конечно, там однушка стоит 8,5 миллионов. Маленькая однушечка, 8,5 миллионов. Ну, куда там ваши двушки? Посмотрите на ваши двушки, цены на них 6 миллионов, если вы живете в какой-нибудь хрущевке. 6-6,5. Ваши двушки. Они никому не нужны, они ничего не стоят. Все. Вы, в принципе, в нормальной квартире, в новом доме не найдете квартиру, вот в новом, если новострой, дешевле 6,5 миллионов. Однушку 30-метровую вы не найдете дешевле 6,5 миллионов. Почему? Потому что. Проблема основная это вот парковки, конечно. Но опять же, вот я смотрю все жилые комплексы. Я же это все... Почему я об этом говорю так, да? Я же себе смотрю. Ну, я реально сам себе езжу, смотрю. Потом мне надоедает, я плюю и считаю, что это все равно говно. И я хочу такое, что стоит очень дорого, а у меня таких денег нет. Неважно. Значит, смотрим. ЗИЛ. Ну, ЗИЛ очень плотный. ЗИЛ очень плотный. Парк Легенд. Там подземная парковка. Есть. Есть. На ЗИЛе здоровую построили парковку. Значит, красная, или как она, золотая звезда называется. Это на проспекте Буденного. Парковка рядом стоит. Здоровый комплекс такой вот. Здоровый. Построили. У Пиков есть подземная. Не помню соотношение какое. То есть везде, где не берешь, есть подземная парковка. Новая строится подземными парковками. В том-то и прикол. Кроме Красногорска. Кроме Красногорска. Красногорск — проклятое место. Туда вообще нельзя ездить, там нельзя припарковаться. Это нереально. Это просто невозможно. Я пытался несколько раз. Это невозможно. У меня с этим связаны, с Красногорском, страшные воспоминания моей жизни. В принципе, нет. Там все было хорошо в Красногорске. Припарковаться негде было. Жалко было. Да? Потому что надо было срочно припарковаться. Срочные дела. А нельзя было, не получалось. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, да, меня Константин зовут. Я вот, если вы еще про ПИК говорите, я могу рассказать про район, который у нас строят напротив.
Давайте.
Скорее всего, вот это прямо на МКАДе, но со стороны области.
Это где? С какой стороны?
Путилково, это между Химками и Красногорском.
Ага.
Ну, им район, надо сказать, справедливости ради, достался в наследство от Мортона, который обанкротился. Но что сделал ПИК, когда пришел, это он поменял дом культуры, который должны были построить, на дом 26 этажей, полностью состоящий из студий в 25 квадратов без балконов. Он то поменял детский...
Как раз то самое, это... подожди, как раз то самое, что мы так вот, что мы приезжие так любим. Потому что у нас не хватает, у нас не хватает ни на что, а вот на студию однокомнатную, без окна, желательно, у нас хватает. Вот, это билетик.
Да, я, честно скажу, грешен, у меня было то же самое, но я это сделал сразу, когда закончил институт, и я в ней практически не жил, потому что я сразу уехал на заработки в другой город.
Вот, но тем не менее, вы понимаете, да, что это вот тот самый билетик в счастливую московскую жизнь. Нет. В виде студии за 3 миллиона какой-нибудь, как-нибудь, где-нибудь. Вот это.
Это ужасно, и, грубо говоря, ну, ПИК, они, может быть, цветные и яркие, но это все, что у них есть. У них нет больше ничего.
Ну, здоровые у них есть квартиры, я видел просто своими глазами. Прям здоровые они строят.
Я объездил очень много районов пиковских, да? Когда покупал себе первую квартиру в Москве.
Ага.
И я не нашел ничего хорошего.
А вы неплохо живете, я... батенька. Вот так вот. Первую квартиру, вторую.
В сегменте однушек, да. Я на самом деле, вот после того, что начал строить пик в этом районе, я понял, что после Нового года первое, что я сделаю, это я свою квартиру выставлю на продажу и побыстрее оттуда перееду из Путилкова.
Да.
Потому что в следующем году этот район окончательно умрет.
Я вам так скажу, все, где нет метро, я вообще не понимаю, зачем что-то там покупать.
Есть прекрасные места в Химках.
Нет.
Там скоростная ласточка в 5 минутах.
Простите меня. Нет. Вот где нет метро в пешей доступности? Пешая доступность — это 15 минут. Все, дальше вот это вот до метро рукой подать 20 минут пешком. Это не пешая доступность. 15 края, все. Дальше тебе уже надоедает. 15 минут легко идешь. Вот там, где нет, то там вообще ничего никогда не надо покупать. Вообще ничего и никогда не надо там покупать. Правильно? Но если нет метро, то это значит, как ты будешь ездить, если нет машины? На что ты обрекаешь своих детей вообще? Не-не-не, лучше тогда поменьше, постарше, похуже. Ну, чтобы метро рядом было. Вот я вам клянусь, комфорт жизни другой. Вот я живу в ужасной квартире, но 5 минут пешком до метро. Кайф! Вот и я на работе уже. Вот так вот. По щелчку прямо. А? Ну, кайф. Не, никакой, вот эти все Путилковы там, Химки, Красногорские, Трехгорки, Некрасовки, кто еще там? Я не знаю, я все вот это называю, вот все, что за МКАД, прям сразу до свидания, если только это не синяя ветка там какой-нибудь, еще можно. Пятницкое шоссе, Микинино, ну хотя это Красногорск. Не надо, короче, не надо. Надо вот хотя бы в МКАД вписаться, правильно? Антон, вот если квартиру кто-то покупает, надо хотя бы в пределах МКАД ее покупать, правильно?
Нет.
Но ты вот за МКАДом купил?
Да.
Ну что, построили?
Не дави на больную мазу.
Спасибо. Некрасовку уже метро открывают, пишет Тох. Все по делу, говоришь, Данила. Да, конечно, Данила. Да тогда уж если делать нечего, тратить деньги некуда, ну снимите квартиру себе какую-нибудь по, как у нас говорили, по баще. Я не знаю, что это значит. Получше, получше, короче говоря. Покруче, покайфовее. Живите одним днем, какая разница. Кто знает, что завтра будет. Вот ваши родители копили-копили, а у них рубли в бумагу превратились. Ну, наши, давайте так, не ваши, наши родители копили-копили, а потом их рубли превратились в бумагу. Ими можно было подтираться, они никому не нужны. Мусорка, понимаете? Мусорка. Все. Бутово парк рассматривает тогда. Бутово? Где это Бутово вообще находится? Алехин, нет, все, что за пределами трешки, я даже мне смотреть не хочется. Че, зачем? Все, что за пределами трешки, разве это надо смотреть? Да ладно, я шучу, я прикалываюсь просто. В Красногорске пойма реки, вода близко, поэтому нет подземной парковки. А вот Мортон и ДСК-1 хорошо строили, я покупал у Мортона. Супер, пишет Смедович. Че же они тогда? А Мортон, он же вроде помер, да? Поэтому за них пик достраивает как раз. А что они тогда померли-то? Ну, я не знаю, я не разбираюсь. Бутово парк — это ад, пишет Георгий. Таунхаусы решают. Есть где песика выгулять и пьяным на травке поспать, когда жена выгнала, пишет Сергеич. Сергеич, коротко отвечу. Я смотрел таунхаусы, я смотрел дома, я смотрел все. Я вообще не понимаю, почему квартиры так дорого стоят. Вообще лучше коттедж свой. Лучше свой коттедж, но из него не добраться. Вообще, конечно, жить негде. 19.30 новости. А вот что на самом деле интересует народ. Квартиры, сигареты и колбаса попали в точку, как говорится, Алексей пишет. 34-й, спасибо большое, 34-й, но я это и раньше знал. Я знал, что людей, в общем, дальше, чем их половой коврик, вот этот вот приквартирный, мир не интересует. Ну, вот здесь вот рядышком, что у меня, что я, как я. Ну, вот, смотрите, власти Китая максимально снизили цены на бензин, об этом сообщает агентство Синьхуа, и вот теперь цена у них будет 73 рубля 90 копеек за литр. Ну, не очень-то низко, по нашим меркам, я бы сказал, очень дорого даже. Но, тем не менее, они снизили. И тут самое интересное другое, что у них он стоил 78 рублей 20 копеек, а после того, как цены на нефть упали, стал стоить 73 рубля 90 копеек. То есть у них в зависимости от того, снижается цена на нефть или нет, соответственно, меняются цены на бензин. Если цена падает на нефть, то и цены на бензин падают. О как! А у нас, конечно, вот не так это все. У нас как-то вот иначе. У нас всегда бензин... Растет и никогда не падает. Растет ли нефть или падает нефть? Вы вот, наверное, на это обращали внимание. То есть я ни разу не видел, чтобы у нас бензин упал. Такого я не видел. Может быть, потому что я очень молодой. Может быть, это с этим связано. А может быть, потому что такого никогда не было. Но это хотя бы логично, пишет Иван. Ну да, если не смотреть с другой стороны. Иван, мы же можем как сказать? У нас настолько низкие цены, что даже когда цены на нефть высокие, это все равно недостаточно высокие цены на бензин. Они у нас просто не доросли еще до той, до того момента, когда их можно будет снижать. Все. А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Я из интернета вас слушаю, наверное, не по теме.
Почему по теме? Мне кажется, по бензину.
Да. Ну, бензин там... Не ключевое, я вот насчет домика, да, вы говорите, квартира...
Нет, другое было. Получается, не по теме.
Ну, да, ну просто...
Ну, давайте уж... Не, ну надо других-то это, у нас же уж другие готовы по этой теме говорить. Да, спасибо большое вам. Получается, не по теме. Да, такое бывает иногда с интернетом, хотя, может быть, там почему такое сильное отставание. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Владислав, Москва.
Да.
Знаете, на самом деле я считаю, что в России никогда не понизится цена бензина, и это связано исключительно с налоговой политикой страны. Дело в том, что если вы рассмотрите чистые нефтяные доходы...
Да, мы знаем, сейчас вы расскажете. Хотя, с другой стороны, расскажите, вдруг кто-то не знает.
Ну, хорошо.
Давайте.
Если вы рассмотрите чистые нефтяные доходы нашего государства, они складываются из двух потоков. Да? Первый поток – это продажа сырца за рубеж.
Угу.
Соответственно, чем ниже цена на нефть, тем меньше в долларовом эквиваленте средств поступает в страну. Все понятно, все просто.
Да.
Второе – это налогообложение наших прекрасных компаний, нефтяных, нефтегазовых гигантов, которые являются все крупнейшими налогоплательщиками. И, соответственно, Если при понижении цены на нефть на рынках будет понижаться цена на бензин, эти компании будут недополучать выручку, да? Они будут недополучать прибыль, соответственно, будут платить меньше налогов. Вот и это, собственно, простая арифметика, поэтому в России цены на бензин не упадут никогда.
Спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Да? Он будет слушать тебя, это же перемещение во времени, пишет Иван. Потому что бензин стабилен, будь как бензин, пишет 801. Да, будь как бензин. Это хорошо звучит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, добрый вечер, Кирилл.
Да, Кирилл.
Значит, смотрите, сейчас, ну, у меня друзья живут во Франции. Значит, сейчас, вот я не знаю, почему в новостях не показывают. Значит, большинство дорог во Франции перекрыты, значит, протестующими на повышение бензин.
Да.
То есть огромное количество мэры городов помогают жителям техникой, чтобы перекрывать дороги.
Да.
А один мой знакомый, у кого там заправка, закрыл свою заправку.
Вот, а теперь и... вот смотрите, вы должны какой-то аналитический итог этому подвести сразу, а я вам скажу то, что я сегодня читал на эту тему, и вы будете удивлены. Давайте.
Ну, смотрите, не, весь вопрос такой, пока мы сидим и как-то хаваем, да, то, что нам наше правительство, так сказать, втюхивает, да, и пока это нас устраивает, и мы не выходим на улицу,
ага.
Они будут делать с нами ровно то, что они хотят.
А теперь я вам скажу, я сегодня по этому поводу читал аналитику как раз-таки, и она была следующая. Вот у вас такой вывод, я понял, что вы так скажете, а есть другой вывод?
Давайте.
Значит, этот вывод заключается в следующем. Вот, посмотрите... Во всем мире, так же, как у нас. Все.
Ну, подождите, это проценты вы как у нас,
да,
извините,
средняя
зарплата, вот, значит, у меня друзей средняя зарплата, один в Амстердаме живет, у него 6800 долларов, евро, извиняюсь, после вычета налогов, заметьте.
Сколько?
Налогов. 6800 евро.
Евро.
Да, 6000. Это у на одного. Значит, во Франции у меня друзья живут тоже, там кто-то врач, кто-то работает, он, ну, как сказать, тексты переводит. 10 тысяч евро у того парня, который тексты переводит и правит. Вот, у него жены порядка там 6 тысяч евро. То, пожалуйста, один евро стоит все это мероприятие, и ничего страшного не будет. Сколько у нас средняя зарплата? Какие, поэтому...
А они среднюю получают зарплату? Или это хорошая
зарплата? Средняя зарплата. Это, вот еще раз говорю, это средняя зарплата. А самое интересное, знаете, что я узнал?
И что же, им жалко на бензин?
Да, даже на бензин, даже вот любое необоснованное повышение цен, люди выходят, реально перекрывают трассы. Вот я говорю, ребята сейчас просто не могли доехать до дому, звонят, говорят, мы просто перекрыли. Говорят, мы
что за люди эти, французы, а? Ну что за люди, а?
Да не говорите.
Им бы сейчас подзатянуть пояса и достичь величия Франции былого, а они нет.
Леш, знаешь, еще какая интересная штука, сейчас как раз вот с товарищем вот недавно встречался, значит, сумма налогов, которая вычитается из его зарплаты, в случае, если он берет ипотеку, вдумайтесь, эти налоги уходят в следующий раз не государству, а на погашение ипотечного платежа, как вам?
Интересно, неплохо, интересно.
Я когда сказал, говорю, слушай, говорю, вот ты сейчас ипотеку собрался, дом вот...
Я еще одно понял. Если они выходят вот так вот все время, и что-то им там не нравится, и дороги перекрывают, не, они нас не могут победить.
Ну, может
быть. Не могут, не смогут. Вот в прямом столкновении нет. Нет, они сдадутся. Потому что мы сильнее.
Ну, кстати, мы и умнее. Я вот сейчас вот скучно было, и сидел в Испании, смотрел ток-шоу. Вот эти, знаете, вот вопросы задают, ответы так. Там...
Викторины, да.
Да, викторины. Я вот по сравнению с нашими, там, «Своя игра», там, и другими вот такими, знаете, вот умными передачами, я понял, что они тупые.
Но вы «Что, где, когда»-то посмотрели хоть или нет?
Да вчера? Нет, за «Что, где, когда» вы что, они на первом же вопросе, у них паника начнет.
Да? Да. Я понял, я просто посмотрел вчера тоже, спасибо большое, я посмотрел, так, ну, поиграл. Что-то не мой день был, конечно, не мой. Нет, не мой был день, конечно. Нескрепные они, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, наверное. Предлагаю сделать цены, как в Европах. В Италии, например, 1,8 евро, а потом смотреть, как наша сволота будет цены по привычке повышать, пишет АГ. Все мы станем нефтью после смерти и парочки миллионов лет, пишет Смедович. Да, что-то там как-то, и белкам... гниющим, изгнившим давно. сказала природа, закатав их, не помню куда, что-то такое. Просто людям надоело смотреть на эти жирные морды во главе госкомпаний и яхты. Вот что раздражает народ, пишет Георгий. Георгий, вам только что позвонил человек, рассказал, как раздраженный народ себя проявляет в разных странах. Например, вот сейчас, в данный момент, во Франции. Значит, теперь по нашему народу. Наш народ не раздражен ни разу. Это неправда. Наш народ доволен, нашему народу все нравится, для нашего народа все хорошо. Вы просто думаете, что конкретно вы мыслите сразу категории всего народ. То есть вы знаете, что народу нужно. Нет. Нет, вы не знаете, Георгий. Так получается, что вы не знаете, вы страшно далеки вы от народа. А с народом все в порядке, не надо беспокоиться за народ. Народ сам о себе побеспокоится. Знаете, что нужно народу? Вот я вам скажу, значит, колбаса, ипотека, есть-есть, дают-дают, понизили маленько, понизили. Машину можно в кредит взять? Можно. Солярис. А то можно даже и Kia Rio взять. А может быть даже Ладу СВ Кросс. Хорошо? Хорошо. Потихонечку, полигонечку, копеечка, копеечки. И вот так вот как-то оно более-менее это, и жизнь идет. Вот что нужно народу. Хорошая возможность вечером посмотреть телевизор. Сидеть в интернете. Написать на радио, в том числе. Ну вот. Праздник. Хлеба и зрелищ нужно. Ну, хлеб, в общем, есть. Ну, в общем и целом, хлеб есть. Голода-то по России нет. То есть это вам не начало 20-го столетия, да? Голода нет, как такового. Ну, может, вы там колбасу подешевле себе покупаете. Ну, может быть, раньше, может, подороже могли купить. А может, вы всегда самую дешевую колбасу покупали и продолжаете ее покупать. Но это не голод. Это вы просто едите всякую дрянь. Ну, вынуждены. Безденежье, может быть, но не голод. Вот. А зрелищ полно, каких хошь. Хошь радио слушай, хошь телек смотри, хошь в интернетах там можешь лазать. Можно там комментарии все время писать. Пожалуйста. Терпилы, что ваши, что наши, пишет харьковчанин. Та не, харьковчанин, та не. Просто ничего не меняется с течением времени. Людям всегда нужно было примерно одно. Вот хлеба и зрелищ. Это же формулировка выведена не украинцами, харьковчанами, не русскими. Это задолго до... Хотя я понимаю, что древние укры были сразу. Шутка такая в вашу сторону, харьковчанин. Да? Но тем не менее, это задолго до России и Украины было придумано. Хлеба и зрелищ. Вот. И ничего не меняется. Ничего не меняется. Вот, и все, дашь хлеба и зрелищ, все будет в порядке. Играют жизнь на высоких рейтах, слабаки, надо как у нас в России. На эксперте, пишет Спира. Все нормально, все равно мы все умрем. Просто теперь это произойдет быстро, а так все хорошо. Не печальтесь, написал мне Лукьяныч. Почему в конце не печальтесь? Все было так интересно, а вот подвела эта буква «и». Затесалась вместо «е». Но это, ладно, неважно. Лукьяныч, может быть, опечатка. Хотя я не знаю такого слова вообще. Это неважно. Важно другое. Че это вы, Лукьяныч, умрете? И если вы уж так сильно умираете, что же вы смс-ки-то мне отправляете? Это я каждый раз спрашиваю всех. То есть вот эти умирающие люди, изо дня в день пишущие мне смс, вы бы хоть в Телеграм перешли, наконец-то, там ну, дешевле выйдет. Смс-ка одна, по-любому дороже сообщение. А, пакет бесплатных смс. Как я не догадался. Да. Земля — это проклятое место. Все, кто на ней жили, умирали, ПС говорит. Так на прошлой неделе бензин стал выгоднее продавать внутри страны. Вот теперь заморозили цены, говорит наблюдатель. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кухон.
Да, пожалуйста.
Социальную справедливость установить можно?
Социальную справедливость?
Да.
Давайте.
Значит, я за всю Одессу не скажу.
Прерывается звук, Купрум. Я не знаю, что с этим делать. Прерывается звук.
Компания, сейчас слышно, нет?
Да, вот сейчас хорошо, наконец-то. Вот, да.
Замечательно. Давай. Значит, за всех не скажу. В Германии зарплата до налогообложения 2400, средняя. И среднее налогообложение 50%. 1200 на руки, евро. В Франции живут нищеброды по сравнению с немцами. Там средняя зарплата примерно 1900. И схема налоговая примерно такая же, как в Германии.
А вот почему? А вот слушатель, который рассказывал, что они там по 6 тысяч долларов, по 10 получают евро, это что, неправда, что ли?
Нет, подождите, мы же говорим о средней зарплате, правильно?
А, средняя.
Да, а он говорил, что средняя 6800, у него средняя 6800 на руки. Это в Голландии. Про Голландию не скажу, но если бы в Германии была на руки 6800, то это было бы, грубо говоря, 14,5 тысяч евро. Такие зарплаты есть, но назвать их средними...
А кто получает такие зарплаты? Вот хотя бы, может быть, есть какая-то...
Значит, кто получает, грубо говоря, 10-12 тысяч,
да, да.
Ну, я вот просто по окружению, по своим соседям, под Кёльном. Значит, слева у меня ветеринар, справа у меня гинеколог.
Гинеколог.
А чуть дальше, это просто там Бонзатаун они называют местные, а чуть дальше стоматолог.
Ну, стоматологи у нас хорошо получают, судя по тому, когда...
Врач общей практики не будет получать как стоматолог. Вот. И то эти люди, честно, вот у них там скорее не зарплата, а скорее доход, и там свои нюансы, но, в принципе, вот если брать по реальной, то... зарплаты, да, зарплаты такие есть, именно зарплаты. Надо работать в крупной компании... На, допустим, с годовым оборотом не менее там 200-300 миллионов евро.
И кем?
И, соответственно, быть на уровне чуть ниже, есть самый верхний топ, да? Там я даже не знаю, сколько какая. Ну, допустим, у них там...
Вы меня успокойте, Купру, вы мне скажите, что там в СМИ? В СМИ там, вот ведущий на радио, сколько у них получает?
Есть у меня одна знакомая, она в Берлине работает на радио.
Что делает там? Новости читает или как? Или программу ведет?
Нет, не новости. Она ведет какую-то программу, типа для домохозяек, что-то там, типа как интервьюировать. Достаточно такая программа рейтинговая, потому что она собирает аудиторию, реклама слушателей.
Ну, давайте.
У нее высокая зарплата, она где-то на руки получает порядка 3000 на руки.
3000 на руки. Это высокая считается?
Ну, да, конечно. Еще раз, в Германии 2400.
Что-то это Германию не знаю.
Слушайте, 2400 до налогов, а на руки после налогов 1200 средняя зарплата. 3 высокая, там таких разрывов нету. Кстати, в Берлине квартиру снять стоит примерно столько в Москве.
Спасибо. Передаю привет вашим соседям под Кёльном.
Да и без проблем, передам.
Привет. Спасибо большое. Я бывал в Кёльне, да, замечательно, мне понравилось. Ну и к черту эту Германию. Ну и к черту ее. Нищеброды. Я вот что могу сказать вам. Да нормально все, жить можно, не нойте, пишет белорус. Да мы не ноем, белорус. Белорус, мы не ноем, спокойно. Здесь как раз, в это время, на радио, вот здесь конкретно, собирается не клуб нытиков, не переживайте. Не, я вообще вам скажу, что на радио говорит Москва, мало нытиков. Я имею в виду наших слушателей. Они есть, но их мало. А здесь вообще клуб позитивных людей. Вы что? Я человек из комнаты в Перово. В Перове, правильно говорить? Вдохновляю вас на то, чтобы вы какие-то вершины там достигали. Новые и новые. Я вдохновляю вас на борьбу с этой жизнью, с самими собой. Каждый день. Практически будний. Ну, задумайтесь. У нас здесь вообще вечерком позитивно. Я не знаю. Но мне кажется, у нас всегда позитивно. Но вечерком у нас точно позитивно. Супер, сверх. Вы что? У нас здесь вообще... У нас все хорошо. Конечно. Магнитского отравили боевым ядом с алюминием, вот так вот говорят у нас. Знаете, да, эту историю? Сейчас стали разбираться в ней и наши, и говорят, что да, Браудер, может, отравил Магнитского. Я не хочу вас мучить ей. Почему? Потому что это история, в которую нужно долго пояснительно вводить. Вы знаете, это та история, которая требует долгой прелюдии. Это то, как будто бы... Вот сейчас история с Магнитским, это как будто бы ваша бывшая... Вы ее давно очень не видели, она, и она с вами приехала на свидание, Но вдруг она говорит, что ты нет, я теперь не такая. Вот. И придется долгие прелюдии. Нам это не нужно, да? Поэтому я вам сразу просто коротко. Биткоин рухнул до минимума за год. Криптовалюта на торгах в понедельник опустилась до минимума более чем за год и достигла цены в 5,3 тысячи долларов за единицу на бирже Bitfinex. Что это значит? Это значит, что я желаю удачи всем тем, кто мне говорил, что биток будет по 17. Я всем вам желаю удачи. Я, ребят, я вам искренне сочувствую. Я искренне вас уважаю и всех. Ну, не то чтобы люблю, да, терплю. Терплю. Но один мой товарищ говорил мне, что биток будет по 40. Пока 5,3. Ну, что ж поделать? Что ж поделать? А, 5200 уже, пишет Китай. 5200, или подождем, вы пишете, подождем. Не раздражай меня, правильно, в Перово, а не в Перове, так как район не Перов. Не-не-не, правильно, в Перове. Это, к сожалению, правило русского языка, это ужасно. Так же, как и его сейчас будет вообще ужасно. А, в Домодедове, представьте себе, да, а, даже в Новокосине. Но это настолько не нравится всем нашим людям, что почему-то вот, они выступают против этого правила, и даже я. Но мы не можем выступать против правил русского языка. Если мне не верите, вы можете это все посмотреть. В словарях легко пробивается. В Строгине, да, да, в Новокосине, в Строгине, да. К сожалению, ничего не могу поделать. По мне, так благозвучнее, конечно, неправильно говорить. С другой стороны, это примерно то же самое, что я говорил бы. Благозвучнее говорить ложить, а не класть. Ну, вот я бы говорил, или звонит, звонит лучше звучит, чем звонит. Я бы выглядел странно. Поэтому я обычно говорю как? Когда я говорю, живу в Перово, ну, правильно говорить в Перове, это примерно так. Ну, звонит мне телефон, хотя, конечно, правильно говорить звонит. Ну, вроде как я в курсе, но на ваши правила чихал. Как бы, чё там? Веду себя, конечно, расхлябанно в этом смысле. В Химках, да, в Химках. С большой буквы только. Это не ужасно, когда узнаешь, откуда это пошло, говорит наблюдатель. Да, да, да. Биток пару минут назад падал до 4950 рублей, пишет мне 54-й. Спасибо большое. И 54-й. У вас это, между прочим, весь номер высвечивается в телеге. То есть, когда вы мне через телегу пишете, весь ваш номер высвечивается. Это значит, что вас слишком легко пробить. Вы как-то поменяете, как-то по-другому представляетесь. Типа как вот Зумра у нас есть здесь, Санчиксон там, Китай, ну и так далее. А что, у нас времени больше нет? В Москве, дорогие друзья, прямо сейчас 5 баллов. Удачи вам добраться до дома. И завтра здесь встретимся в это же время, даже раньше, на 2 часа, правильно? И да пребудет с вами сила.